Это началось лет 70-80 тому назад. Точнее, Гаруда не помнил. Забредя под вечер на южную окраину Вайкунтхи, личного имения Вишну-опекуна, где Гаруда чувствовал себя полноправным хозяином, лучший из пернатых был остановлен хриплым рыком. «Стой, жевать буду!» Восприняв выкрик как личное оскорбление «жевать без Гаруды», гордый птицебог и не подумал остановиться. Даже обыденный малый облик не потрудился сменить. Мало ли, всякие твари глотку драть станут, а мы всех слушайся. Мы и сами гораздо. Стой, клевать буду. И глотать. Обогнув решетчатую ограду, которую он раньше здесь вроде бы не замечал, Гаруда клюв к носу столкнулся с такой гнусной образиной, что на миг забыл, где находится. А когда вспомнил, взъерошил перья и еле удержался, чтобы не начать властным крылом наводить порядок. Вайкунтха изобиловала смиренными праведниками и царственными мудрецами, девицами из свиты Лакшми, богини счастья, и свитскими полубогами самого хозяина Вишну. Но... вот именно что «но». «Ты кто такой?» — строго поинтересовался птицебог у гогочущей образины. «Праведники мы!» — гнусаво хрюкнули в ответ и после некоторой паузы добавили. «Смиренные! Чего вылупился, индюк? Ом мани!» Священный возглас походил больше на нечто среднее между обманом и обменом. «А почему у тебя такие большие зубы?» Будучи при исполнении, Гаруда решил покамест проглотить индюка. До поры. «А чтобы топленые маслицы котлами лопать?» Образина оказалась бойкой на язык. «А почему у тебя такие большие когти?» «А чтобы четки бойчей перебирались?» Не сдавался наглец, демонстративно почесывая когтем лохматое брюхо. «Мы это... мы молились, не мычали, не телились. Эй, индюк, напомни, как дальше?» Похабную песенку, которую затянула образина, Гаруда однажды имел удовольствие слышать, пролетая над ночным кладбищем, где пировала удалая компания пишечей. И допустить подобное безобразие у себя в Вайкунтхе никак не мог, в запале приняв свой истинный облик. Впрочем, птице-богу почти сразу пришлось уменьшиться в шестеро, иначе он вынужден был бы гоняться за нахалом, как слон за мышью. К счастью, образина напрочь обалдела от такого поворота событий и даже не попыталась сбежать. Разве что вякнула нечленораздельно, когда могучий клюв ухватил хама за шкирку, словно напроказившего котенка, и налитые кровью глазища образины плотно зажмурились. Высоты боялся праведник. «Я тебе покажу индюка», — злорадствовал Гаруда, взлетая так быстро, как только мог, и потряхивая для острастки скукоженного пленника. «Жевать он, видите ли, будет, скотина. Масло топленое лопать. Смолы тебе, пакостнику, а не масло». И лишь вылетая за пределы Вайкунтхи, птице-богу пришло в его клювастую голову, подобной мерзости просто по определению не могло быть в райской обители Вишну-опекуна, даже на окраине. Но увесистая ноша, что кулем болталась в мертвой хватке лучшего из пернатых, мало походила на иллюзию и пахла скверно. Гаруда вздохнул, едва не выронив образину, заложил крутой вираж и взял курс на дворец Вишну. Когда золотые купола и остроконечные башенки опекунской обители замаячили на горизонте, а внизу начались тенистые рощи с павильонами, Гаруде вдруг показалось, что он несет не праведника-самозванца, а по меньшей мере белого быка Шивы. Через секунду бык Шивы превратился в слона-земледержца, любого из четырех по выбору. Слон в благословенную гору Мандару, служившую мутовкой при пахтанье океана. И клюв лучшего из пернатых разжался сам собой. Подхватить пленника на лету не удалось, и бедолага свалился прямиком в хитросплетение ветвей акации. Надо заметить, единственные акации на обозримом пространстве. Старой и на редкость колючий. Спикировав вниз, Гаруда вцепился когтями в густую шерсть на загривке и пояснице абразины, поднатужился и принялся выдирать стенающую жертву из шипастых объятий. Выдрал, набрал высоту и даже трижды успел ударить крыльями. Насмерть перепуганный пленник вдруг сделался скорбен животом, словно некий доброход прошелся на его счет пишущим весельчаком. Жуткая вонь заставила небеса вопиять, и Гаруду стошнило впервые за всю его долгую жизнь. Лучше из пернатых даже представить себе не мог, что такое бывает — извергнуть съеденное. Воображение отказывало. На этот раз невезучий самозванец в туче нечистоты блевотины шлепнулся в открытый бассейн, умудрившись при этом до основания снести выступающий над водой балкончик и изрядно ободраться о керамическую облицовку бортика. Казалось, он задался целью явить собой пример, что означает «спустить семь шкур». Гаруда извлек его полузадохшегося и перхающего сизыми пузырями, разложил для просушки на злополучном бортике и задумался. Умереть в Вайкунтхе — это надо было обладать той еще удачей. Но что-то подсказывало птице богу, живьем он добычу до дворца не донесет. Рядом с бассейном предавался благочестивым размышлениям плешивый старик с тощими ручками-ножками и округлым брюшком. По всему, видать, великий мудрец и праведник. Явление с небес сперва мохнатого крикуна, а затем лучшего из пернатых отвлекло старца от бормотания мантр, и он сперва бочком подобрался ближе, а там и решил завести беседу, мудростью поделиться.
«И рад бы ракшас в рай, да грахи не пускают», приятно улыбаясь и слегка картавя, сообщил мудрец. «Нет, сынок, живым не дотянешь». «Сам знаю», — буркнул Гаруда, ищась клювом под мышками, и язвительно добавил: «Папаша».
Примечание. Грахи, напасти, грехи. Злые мелкие твари, сбивающие всех с правильного пути. Конец примечания.
Он очень не любил, когда кто-то угадывал его мысли. Наверное, потому что это случалось чаще, чем Гаруде хотелось бы. Слова мудреца медленно проникали под своды птичьего черепа, видимо, из-за картавости старца, располагались поуютнее, становились своими, родными. «Ракшас!» — осенила птица бога. «Точно, ракшас! Как же я сам-то?» Не почти сразу, молотом вдогонку озарению. «Ракшас в Вайкунтхе?»
«Нет, не донесешь», — разглагольствовал меж тем словоохотливый мудрец, игнорируя как шумные страдания ракшаса, так и разброд в душе Гаруды. «Жару не хватит».
«У меня?» — возмутился птицебок. «Да я всю землю
на одном крыле», — меленько закивал мудрец,
ибо прекрасно знал любимую присказку лучшего из пернатых.
«Ты вот что, сынок, не ерепенься. Оставляй бедолажку тут, пущай подсохнет, оправится. Ишь, умаял ты его».
«Не сдохнет?» — озабоченно поинтересовался Гаруда.
«Не должен вроде. Я с ним малость поделюсь от доброты душевной. Поддам жарку-то».
Мудрец выражался замысловато, но Гаруде сейчас было не до умственных завитушек.
«А ты, сынок, мотай по своим делам, делишкам, куда тебе надобно. Только вертайся быстрее, слышь? У меня тапос не казенный, тяжким трудом нажитый. Надолго не хватит. Договорились?»
По хитренькой физиономии мудреца ясно читалось, что дело тут отнюдь не в доброте душевной, а в суетном желании повыспрашивать свежую душу на последних сплетнях. В своем умении разговорить кого угодно, пусть даже и ракшаса-мученика, старец не сомневался. Гаруда поблагодарил плешивца и, оставив полумертвого пленника на попечении мудреца, вновь стал набирать высоту. К счастью, в те годы у Вишну-опекуна на земле была всего одна серьезная аватара — черный островитянин, урод-гений. И поэтому, задав хозяину вопрос, Гаруда всерьез рассчитывал получить ответ.